В нашей студии Александр Шульга, кандидат социологических наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И, собственно, как мы уже заявили в анонсе, мы поговорим сегодня о том, есть ли такое явление, как ксенофобия в Украине, насколько оно заметно на бытовом и на других уровнях. Насколько мы понимаем, у вас есть свежие данные, связанные именно с этим?
Да, данные у нас есть. Это наш мониторинг, который вот-вот только завершился. Мониторинг Института социологии Национальной академии наук Украины. Что касается ксенофобии, она, конечно, в том или ином виде есть в любом обществе. Например, сейчас у нас свежи в памяти события в Одесской области.
Да, в Лощиновке.
И тут вот очень многие, знаете, вот если посмотреть социальные сети или там некоторые блоги или статьи, то очень многие журналисты или правозащитники, они вот начали бить тревогу, что у нас ксенофобия расцветает буйным цветом, а кто же следующий, а еврейские давайте погромы вспомним, и так далее. И знаете, я бы все-таки в данном конкретном случае краски бы не сгущал, поскольку что нам говорят наши данные, опять же, если вернуться к данным Института социологии, за много лет, за 20 лет, более чем 20 лет, мы задавали вопрос по поводу того, это так называемая шкала Багардоса, то есть уровень межэтнической дистанции. Да? И вот респондентам предлагалось оценить, насколько они готовы или не готовы допустить в свой повседневную жизнь представителя разных национальностей и этносов. От член моей семьи, то есть наибольшая близость, вообще не пускал бы в Украине, то есть максимально их держал бы на расстоянии. Всего у нас 7 позиций, то есть там близкие друзья, соседи, коллеги по работе, жители Украины, туристы, и вот не пускал бы вообще. И вот если в целом взять, у нас много национальностей было предложено оценить, украинцы, они аккуратные, осторожные люди, они такие померкованные, что
здесь
говорится.
Здесь вы об украинцах в этническом смысле говорите?
О гражданах, потому что у нас все принимали участие репрезентативно, и в том числе и по национальности. Так вот, если взять в целом, граждане Украины, они очень аккуратные люди, и они большинство национальностей и этносов, они бы хотели бы видеть как или туристов, или как жители Украины. То есть каких-то крайностей они не хотели бы видеть. Действительно, да, мало с кем, а кого из этносов и национальностей они бы запустили членов всей семьи и близких друзей. Единственный, кто у нас был исключением из правил и подтверждал это правило, это были россияне до Майдана. Но всем
опять
известно...
же, мы говорим по-русски, россияне или русские?
Русские до Майдана, да, потому что у нас россиян, русские до Майдана, но мудрая политика руководства России и поддержка этой политики большинством населения России привели к тому, что если раньше у нас более 40% были готовы допустить россиян, это был один из единственных национальностей, русских, которых так близко были готовы допустить украинские граждане, как членов своей семьи или близких друзей, то сейчас этот показатель упал вдвое, то 20% всего их готовы допустить. И если раньше 3% всего и меньше не хотели бы пускать русских вообще в Украину, это, кстати, о национализме и русофобии очень показательно, то сейчас 20%. То есть мы видим, как изменилась ситуация.
А неужели по белорусам показатели существенно другие?
Знаете, по белорусам показатели тоже, они были тоже, это был второй этнос, который максимально близко, но сейчас тоже несколько это упало, даже я думаю, все-таки это тянет с собой ухудшение отношения к русским.
Александр Шульга, социолог из Института социологии Национальной академии наук, с очень интересными результатами опроса, даже первое, или мониторинга.
Мониторинга.
Поясните нам сейчас разницу.
Я договорю.
С очень интересными результатами мониторинга, которые вы сможете заново послушать, если чего-то недослышите, на нашем сайте громадскийрадио.орг. Так все-таки, что такое мониторинг и опрос, какая разница?
Разница в том, что мониторинг повторяется из года в год, вопросы одни и те же, и мы можем видеть динамику, как например, в 93-м году отвечали, и как в 2016-м. И таким образом можем увидеть какие-то точки, какие-то где-то больше, где-то меньше, какие-то изменения. Мы видим, вот как, например, очень сильно, очень заметно разменились данные по всем фактически вопросам после Майдана. Это вот как одна из точек такой вот отрыва, да, или точек водораздела. Что касается, если вернуться к событиям в Лощиновке и вот в целом динамики отношения украинцев к разным национальностям, в частности к, ну, политкорректно скажем, ромам.
К ромам,
да. Но большинство населения у нас, кстати, если мы зададим этот вопрос, все-таки не поймет, поэтому мы все-таки другой термин используем, более традиционный — цыгане. Так вот, вы знаете, вот если взять этот показатель, то он как был, вот всего лишь два этноса и национальности, к которым украинцы скорее бы их не пускали в Украину. Это ромы, цыгане и чеченцы. И это тянется, это не вчера родилось и даже не позавчера. Это тянется с 90-х годов. Есть хуже отношение, чем к ромам-цыганам, только к чеченцам. Это единственные два этноса, вот, которых украинцы скорее бы не пускали в Украину. Если цыган еще в 90-е годы 45-46%, сейчас это на уровне 41%, ну не сильно изменилось. Чеченцам отношение 55-56%, не пускали бы вообще в Украину.
Но, насколько я представляю, здесь речь идет скорее о представлении о чеченцах, да, потому что, ну, как отличишь чеченца от русского, который имеет подобную внешность, или ингуша, или лакца, и так далее.
Да? Ну, вот. Это да, это именно как этническая уже принадлежность, а не россиянин по паспорту.
Не, я понимаю, но когда мы говорим, например, чеченец или тот же ром, да, мы ведем речь скорее не о конкретных людях, а о нашем представлении.
Да,
о них,
да, да, конечно же, да. И вспомним, все-таки, я вот, если вернуться к чеченцам, то, наверное, все-таки это больше вот так, и говорить о представлениях, все-таки вот та картинка российского телевидения, которая еще из 90-х, нам показывала злого чеченца, который захватывает заложников, школы, больницы и так далее.
А сколько, в общем, национальностей входят или этнических групп входит в этот список, по отношению к которому вы выясняете?
21. То есть туда мы включали не только национальности, но так более общие. Это африканцы и китайцы. То есть как-то вот все-таки разные расовые группы, как-то наиболее таких ярких представителей вычленить. И в целом, если взять так вот усредненное, повторюсь, украинцы готовы их видеть как туристов. То есть вот такого абсолютно негативного отношения вообще не пускал бы. Оно мало кому можно его применить. И вот действительно вот эти два этноса, национальные группы, ромы и чеченцы, вот они выпадают.
По отношению к коллегам, вот показатель видеть как коллег на работе, да, какие там показатели? Кто впереди, кто позади?
Ну, если так, вот у меня, я вот больше концентрировался на вот этих двух этнических групп, потому что, принести сюда 21, я думаю, все-таки тут больше это сами украинцы, потому что если мы спрашиваем украинцев, сколько вы готовы допустить украинских граждан, сколько вы готовы допустить украинцев, то больше половины, 60% и больше, 65% готовы их допустить вот наиболее близко. А дальше уже идут коллеги по работе.
Но 60, не 80, не 90.
Нет, не 80, не 90.
Это тоже очень такая интересная, наверное, тенденция. А почему так может быть?
Ну, вы знаете, я думаю, тут еще сказывается о том, что у нас не только украинцы по этническому принадлежности принимали участие в вопросе, но и, кроме того, довольно такое критическое отношение наших граждан к нашим же гражданам.
К себе самим,
да.
Ну да, украинцы любят о себе самих сказать, да, что вот...
Не умеем мы.
Зачисляют. Скажем, черт национального характера, зависть, вот хай бы у моего соседа корова сдохла, да, або моя хата с краю и так далее, это, конечно, тоже формирует отношение и к собственной национальности. Но я почему так интересуюсь коллегами, вопросом о коллегах, с точки зрения любителя вульгарной социологии или вульгарного любителя социологии, я бы вот там еще под вопрос поставил, начальником или подчиненным?
Да, это интересно.
Нет, ну это серьезно, есть разница, да. Но
проблема в том, что у украинцев на два украинца три гетьмана, это уже другой вопрос.
Вот, пожалуйста. Для чего вам этот мониторинг? Для чего Институту социологии этот мониторинг? Кому вы передаете эти данные, кроме как для своего научного обихода?
Нет, ну эти данные мы передаем, мы максимально их, они открыты, максимально открыты, мы их максимально, конечно же, мы пишем и аналитические записки, и рекомендации, и они просто таблицы, если кому лень читать, они могут посмотреть из наших представителей власти. Это было при всех президентах. Кстати, что интересно, в нашем по итогам мониторинга, вот по итогам исследования пишется целый сборник статей, где анализируются основные результаты. Все сотрудники института нашего в этом принимают участие, дают свои материалы. И вот интересно, что как раз этот мониторинг проводится летом, и где-то вот уже ближе к осени он публикуются статьи. Так вот, интересно, что осенью 2013 года в заключительной статье редакционной к мониторингу была вот такая фраза, что общество доведено до такого состояния, что любая вот спичка может его поджечь. Это было как раз накануне ноября 2013 года.
И вот еще интересное продолжение, собственно, того, что вы сказали. Ну, когда мы говорим о том, что готовы или не готовы подпустить, это одно состояние. А вот готовность пойти, например, на погром, как было в Лощиновке, или готовность пойти на незаконное решение о выселении ромской громады, это немножко другое, да, это действие. Насколько можно по этим вот вашим данным сказать, насколько готовы те или иные граждане Украины вот к таким радикальным действиям, часто незаконным, и почему произошло то, что произошло в Лощиновке с точки зрения социолога?
Ну, если брать то, что в Лощиновке, вот почему я сказал, что я бы не сгущал в данном конкретном случае краски и не боялся бы того, что вот у нас это будет целая серия этих погромов, в том числе и по отношению к другим национальностям, все-таки в Лощиновке там специфическая ситуация в чем? Во-первых, давайте вспомним видео, да, которое, ну вот, оно было доступно в сети. Люди громят дома, а рядом вот ходят правоохранители и вот смотрят. То есть они не пытаются их остановить, да, они не пытаются что-то сказать, что вы сейчас нарушаете закон, все ваши... Они вот ходят, ну, максимум запоминают, я не знаю, лица или там кому-то что-то рассказывают в рации, все. И это же мы видим, да, вот совершенно новый случай, свежий в Николаеве, когда двое, ну, не совсем адекватных парней устроили такую целую заваруху, так скажем, в городе и бьют других людей, и полиция стоит. То есть вот эта пассивность, это одна из причин, это попустительство, которое привело к этому, это нерешительность. А теперь, что касается вот
причин... Вы знаете, когда я еще, например, наблюдал совершенно такую же картину в большем масштабе, это было при штурме в марте 2014 года, разъяренной толпой под российскими флагами, с участием российских агентов, здание Харьковского областного совета и облгосадминистрации. Стояли, смотрели в сторону.
Да, таких примеров очень много, к сожалению, и не только... понимаете, там можно еще сказать, ну вот, они продались или еще что-то. Здесь вопрос просто в пассивности, в боязни что-то сделать, чтобы потом, не дай бог, чего не случилось, и не дай бог, ты не получил какую-то там догану. Что касается, вот еще важный момент, действительно, вот, ну я думаю, все-таки такой, фундаментальный, почему это случилось, все-таки, кроме того, что действительно было изначально негативное отношение, мы видим это по данным, и это, в принципе, логично. Кстати, если взять по регионам, то на юге, вот если взять ответы жителей южного региона Украины, то они немножко хуже относятся к цыганам, да, то есть если в целом, 40% не пускали бы их в Украину, то там 47-48%, то есть немножко вот там это отношение хуже. А что касается все-таки вот этой фундаментальной причины, украинские граждане очень терпеливые, если мы их задаем вопрос, что лучше, терпеть или выходить на акции протеста, больше половины говорит, что терпеть. При том, что больше половины говорят, что мы уже терпеть не можем, но лучше терпеть.
Но... Можно говорить, но лучше терпеть.
Да. Но вот проблема в чем? Вот такие эксцессы, как убийство ребенка, причем с отягчающими обстоятельствами. Кроме того, давайте вспомним Радиевку. Там вообще не говорилось ни про какие этнические мотивы, просто точно такое же ужасное преступление. Давайте вспомним Майдан, где побили, опять же, молодежь. Вот, вот этого наши граждане терпеть не могут, и давайте помножим это на то, что все-таки эти обиды у жителей села, и они сами об этом постоянно говорят, что они родились не вчера и не позавчера, это изначально было, и это стало просто последней каплей. Поэтому я бы все-таки это обозначил бы как местный конфликт, который имеет стойкие такие вот основу, подоплеку стереотипов.
Социолог Александр Шульга в программе «Киев-Донбасс». И все, что вы сейчас услышали, может быть, чего-то не дослышали, захотите послушать снова, чтобы убедиться, что услышали правильно, уже в скорости на нашем сайте громадскирадио.орг. Насколько, вот интересно мне на самом-то деле, вы говорите, что на юге, ну так, более негативное или менее положительное отношение к ромам, судя по мониторингу, да, насколько знакомство с людьми определенной национальности действительно влияет на отношение к ним, или это наши представления? Потому что я вспоминаю рассказ Эдгара Аллана По «Убийство на улице Морг». Там слышали, как происходит убийство, не видели, кто это сделал, и людей опрашивали, а на каком... И там были крики. На каком языке разговаривал убийца? Один сказал на португальском, второй на испанском, третий на французском, четвертый там на немецком, но никто из тех, кто называл языки, этого языка не знал. У них было представление об этом языке. Так вот, насколько знакомство с людьми определенной национальности влияет на... отношения.
Ну, конечно же, влияет, но давайте вспомним такой важный момент, как то, что все-таки представители ромов, они более обособлены. И так происходит, в принципе, везде. Вот эта интеграция их, к сожалению, она происходит очень часто со скрипом. Потому что, ну, для того, чтобы познакомиться с людьми, с ними надо как-то взаимодействовать, чтобы они интегрировались в местную жизнь местной громады, да. А тут больше они живут обособленно. И, кстати, эта проблема не только Украины. Не нужно нам посыпать голову пеплом. Вот я был на конференции по межэтническому диалогу в Швеции в 2015 году, и там была коллега с Румынии. И вот она точно так же, ну вот, делая свой доклад, говорила, что есть огромная проблема с ромской общиной, с ее интеграцией, и это проблема не одного года, и они еще только решают. И, знаете, я бы вот на данный момент главный такой прогресс, я бы сказал, который мы достигли, и они, наверное, в большей степени достигли, это то, что мы говорим политкорректно ромы, а не цыгане.
И то, что мы видим проблему с интеграцией, и то, что мы хотели бы это сделать.
Да, но тут еще проблема в чем? Интеграция требует согласия и усилий двух сторон. Вот в чем проблема. Потому что мы видим, с одной стороны, стереотипы нашего населения, с другой стороны, нежелание часто ромов интегрироваться именно в жизнь местной громады.
А были у вас, кстати, исследования какие-то давние, если я не ошибаюсь, и припоминаю о том, что как ромы сами не доверяют, например, там, местной власти,
это,
полиции,
это очень,
тогда милиции.
Это очень специфическое исследование.
Это специфическое, да? Оно тут не подходит.
Проблема в чем? Проблема в том, что это очень специфическая группа. Во-первых, ее достижимость этой группы и согласие их принять участие в исследовании.
Ага. А тогда есть другой вопрос, еще тоже связанный в продолжение того, что спросил Андрей. Если мы вспомним о том, какие были записано было очень много интервью тогда местных жителей в Лощиновке, и в том числе прозвучали от одной местной жительницы, например, такие слова. Мы слышали, что кричат, но мы думали, что насилуют взрослую. И это тоже какие-то, ну, страшные вещи, наверное, о которых нужно говорить. Это говорит, наверное, о том, что изнасилование взрослой — это допустимо для некоторых граждан Украины.
Ну, вы знаете...
О чем это может говорить, эти вещи?
Конечно же, это говорит о очень низком уровне нашей гражданского сознания и правового сознания в том числе. Я даже могу больше сказать, вот настолько закончился онлайн-опрос, ну, мы избрали такую форму, поскольку, ну, очень специфическая тема опроса по поводу того, сексуальное насилие над женщинами. Ну и действительно, ну, мало кто из женщин, которые подверглись этому насилию, они будут говорить с интервьюером, незнакомым человеком. И вот было им предложено ответить онлайн, и анонимность полностью гарантирована. 1200 женщин за месяц приняли участие в этом опросе. Так вот, 90% из женщин после того или иного, не обязательно изнасилования, это может быть и разные формы, 90%, даже больше, никуда не обращались. Никуда, ни в правоохранительные органы, никуда. То есть вот вам...
Но если речь идет об анонимном онлайн-вопросе, насколько вы уверены, что 1200 опрошенных — это женщины?
Нет, ну, конечно же, мы не можем в полной мере в этом быть уверенными, но все-таки это уже, знаете, такой очень, если вот так все предусматривать, то тогда лучше вообще не проводить опрос.
Не, ну, просто для
представления. Мы говорим сейчас о тенденции, то есть абсолютное большинство не обращается. И это, в принципе, это подтверждает наши разные опросы. В целом, это не только института и других компаний. Правосознание, граждан и доверие к нашей судебной правоохранительной системе мизерно.
На днях в программе «Свобода слова» на телеканале СТВ Георгий Тука теперь произносит, да, сказал фразу, которая меня очень удивила. Я этих данных не видел, но, наверное, Александр Шульга или видел, или слышал, а может быть, это и данные вашего института. Он сказал, что вопреки стереотипу о враждебном отношении украинцев или о неприятии украинцами переселенцев вынужденных, 95% опрошенных относятся к ним положительно. Насколько ваш институт сейчас эту тему ведет и какие у вас есть данные?
Ну, действительно, украинцы, то есть действительно нету негативного отношения. Мы задавали вопрос это в 2015 году, когда эта проблема уже стала массовой. Действительно, очень большое количество, я не могу сейчас назвать вот до процента, но очень большое количество ответило, что у них есть или знакомые, или друзья, или знакомые знакомых, которые столкнулись с этой проблемой, и они по мере сил им помогают. И действительно, вот эти попытки вбросов СМИ некоторых о том, что там приезжим негативные отношения, и вот они не встречают понимания от местных жителей, это не так. И, кстати, если вот я проводил более специфический опрос по поводу крымских переселенцев, так вот, главное лейтмотив у всех опрошенных, это то, что нам в первую очередь помогают местные люди, а не государство.
А есть еще у вас какие-то данные по тому, как может быть динамика изменений, вот там пожеланий или самых важных приоритетов для переселенцев на протяжении вот этих двух лет?
Главное отличие, вот если вот год назад мы проводили и сейчас, вот недавно только закончили опрос, это были фокус-группы и тогда, и сейчас, это действительно жилье. То есть, если раньше жилье для переселенцев было в приоритете, но все-таки они верили, что они вернутся, то сейчас они поняли, что это на годы, если не на десятилетия, и они действительно ждут от государства программы, в первую очередь, предоставления жилья. Вот это фундаментальный, скажем так, вопрос, который, кстати, им мешает до конца интегрироваться на новом месте, потому что они не знают, будут ли они здесь, или им придется выезжать в другой город, где будет, может быть, работа.
Или более доступное жилье.
Или более доступное жилье, особенно если мы говорим про Киев, вообще мегаполисы. То есть это, конечно же, в первую очередь это ждут. Конечно же, этот вопрос очень для государства трудоемкий и финансово затратный, но это то, что нужно решить в первую очередь.
Господин Шульга, вы, рассказывая о том, как проводили мониторинг, как проводите мониторинг, упомянули, что термин «ром» вы там часто или, может быть, все время заменяете более употребимым.
Иначе респонденты не поймут, они будут, кто это?
Так вот, более употребимым в обществе термином, а в отношении представителей других национальностей используются эти термины, скажем так, не общепринятые. И в продолжение вопроса я предполагаю, что ответ нет, да?
Нет.
Нет. Но изучаете ли вы каким-то образом, да, вот отношение к людям других национальностей, в котором уничижительность проявляется, неприятие, в том числе и различные прозвища.
Значит, что касается, опять же, вот чуть расширить вопрос, ответ на вопрос по поводу названий, главная наша задача, чтобы респонденты поняли, о чем мы их спрашиваем. Вот это так называемая валидность, что мы измеряем именно то, что мы хотим, а не то, что кто-то неправильно понял. Что касается дискриминации, у нас есть вопрос, встречались ли вы за последние 12 месяцев с проявлениями дискриминации по национальному признаку россиян, украинцев, евреев и так далее. Большинство у нас как не было, так и нет, говорят, что нет, мы не встречаемся. То есть в данном случае, по поводу уничижительных признаков, ну, знаете, мониторинг, к сожалению, у нас не резиновый, все вопросы мы, вот именно такие специфические, конкретные мы не можем. То есть мы в целом пытаемся в первую очередь вот дистанции между этносами. А уже этнические стереотипы, это уже конкретно специальное исследование, которое нужно проводить отдельно.
Понимая, что мониторинг не резиновый, все-таки теперь об отношении украинцев друг к другу как к жителям разных краев нашего государства и об отношении внутри украинской нации, об отношении к этнографическим группам украинцев, например, друг к другу.
Ну, если сравнивать со всеми...
Бойков к лемкам, да, на днепрянцев к литвинам и так далее.
Вот, к сожалению, вот таких, нет, таких, да, вот прямо данных этносоциальных у нас нету, но я повторю, что действительно украинцы, ну, если брать из всех этносов, то и национальных групп, украинцы лучше всего относятся к украинцам и к украинцам, которые живут за рубежом. Кстати, отношение к украинцам, которые живут за рубежом, после Майдана оно несколько улучшилось. Я не знаю сказать, что оно было совсем плохое или плохое, но оно улучшилось. Ну, это мы вспомним волонтерская помощь, помощь армии, помощь переселенцам. Действительно, это ощущается и, скажем так, влияет на ответ респондентов и их изменение мнений.
Господин Шульга, на какую дистанцию к себе вы готовы допустить людей других национальностей?
На близкую.
Насколько близкую?
Вот как,
насколько
коллег,
вы типичный украинец?
Коллег по работе.
Коллег по работе. Коллег по работе. Начальника или подчиненного?
Желательно быть самому начальником.
Хороший украинский ответ. Александр Шульга, социолог из Национального института Института социологии Национальной академии наук, о результатах мониторинга, о том, как украинцы, граждане Украины относятся друг к другу, если принимать во внимание этнический фактор.